Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми спробуємо сформулювати, промовити, намацати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – історик, дослідчик Змітер Дрозд. Добрий день, Змітер.
День добрий.
Змітер прийшов до нас у студію, одразу попередивши, що нічого ні про націю, ні про національну ідею, ні вогулі, ні про що нічого не ведає. І тому про що розважати не розуміє, а на що Максим відказав, от це справжній білорус, який нічого не ведає, ніяких націдеї його не хвалюють. Чи все ж таки хвалюють?
На самом деле, это сложный вопрос, потому что вот у нас всегда вот какое-то такое вот сложилось, мне кажется, ощущение, что вот мы что-то вот должны вот какую-то придумать вот национальную идею и носимся вокруг этой идеи. А для большинства людей это совершенно так вот, как были большевики, они придумали свою идею, они там где-то наверху писали. В большинстве случаев даже большинство из них сами не верили в эту идею, что они строят коммунизм. Они, что касается внизу, для большинства людей были самые другие вопросы. Это выживание. Те же вопросы остались для большинства белорусов сейчас. То есть большинство людей...
Вот нареште да, нашли они... один одного. Да. Вот Макс уже год спробуя довести всем нашим гостям, что выжить и выживание – это основная нацидея белорусов.
Я не знал этого варианта, но я угадал. Выживание, выживание.
Мне застается только самовыделиться, а вы тоже давай. Тем не меньше, шмат кто кажа, что менавіта вот нечто там история, традиции, вот спадчина и мова, перш за все, вот как Зинаида Бондаренко нам сказала, нацидея повинна быть одна, одно слово – мова. Вот вы сгодны с этим, ці не?
Я с этим не согласен полностью. На самом деле, все, мне кажется, гораздо проще. Основа всего – это национальное самосознание человека. Если у человека ощущает себя белорусом, как я ощущаю себя, у меня нет варианта, у меня нет других предков, у меня все предки белорусы и все из Минской губернии. Я знаю их до 250-300 лет, они всегда жили здесь. Они все белорусы. Да, менялось время, они могли быть и католиками, и православными, униатами, но они всегда жили здесь. Я не знаю, на каком языке они говорили 200 лет назад, потому что они не оставили никаких письменных своих... Ну, я чувствую, я их потомок, я чувствую родство с этими людьми. Что касается языка, что если я сейчас понимаю, что я белорус, то для меня, да, естественное решение для моего ребенка учить его белорусскому языку. Да, так получилось, что мое поколение не было такой возможности. Нас растили советскими людьми. Я вот взял свои дневники, это просто катастрофическая ситуация. Когда белорусский язык мы первый раз услышали в 4 классе. В 5 классе у нас было больше английского языка, чем белорусского. То есть для нас это и все предметы были на русском языке. Мы выросли в этой катастрофе, когда из нас растили советских людей, а советский человек должен был говорить на русском языке. Сейчас мы должны прежде всего говорить, да, мы белорусы. Наше, это ненормальное положение, в котором я нахожусь, я отлично это понимаю. И я хочу, чтобы мой ребенок говорил на белорусском языке. То есть он чтобы хорошо говорил и на русском, и на белорусском, и если вдруг придется, но и на польском тоже, и на английском. То есть языки – это богатство, и поэтому я с радостью буду учить его белорусскому языку.
Видите, вот я ухвачусь, вы сказали, что вы считаете себя белорусом?
Да, у меня нет другого варианта, я белорус.
Я с ним совсем, я не спорю ничего.
По паспорту.
И вы говорите, что вы белорус. Исследовали своих предков на глубину там...
Самый мой древний предок, который я знаю по линии, это Дроздовский, он сделал упоминание 1720 год.
До 1720.
Да, вот сейчас вот мы 300 лет можем отпраздновать, как вот мой первый предок упоминается на берегах Минского моря современного, всегда не было, река Свислыч, деревня Тарасова, он был крещен как в униатской церкви, вот Максимилиан Дроздовский, жена его Констанция.
Вот смотрите, то есть получается вот 300 лет линии ваших предков. И за эти 300 лет они успели побыть униатами, побыть католиками, побыть православными, побыть советскими людьми.
Да.
А по поводу языка вы сказали, не знаете. Вот Максимилиан, он говорил, скорее всего, на польском или на...
Я думаю, что люди, которые жили на нашей территории, они никогда не говорили на польском, тем более на чистом польском они никогда не говорили. Они всегда говорили на белорусском языке, и даже Адам Мицкевич, все-таки поляки, которые анализировали его творчество, они считали, что он говорит не на польском языке, что это, наверное, на тот момент это была такая жуткая тросянка польская, белорусская. Он внес польский язык какие-то действительно белорусские слова. Угу. А что касается простых крестьян, я думаю, они говорили действительно на белорусском языке.
А, ваши предки были крестьянами?
Конечно.
Они были крестьянами?
Да, они были крестьянами.
Так. Значит, по поводу языка. Значит, давайте так сформулирую. Это был белорусский язык, но с большим уплывом польского языка. Потом пришли русские, стал белорусский язык с большим уплывом русского языка. Потом белорусский язык совсем исчез, и стал русский язык с некоторым уплывом, остатками диалекта.
Не, ну, белорусский язык мы изучали, но мы изучали, как нам говорили, что вот, скоро мы построим коммунизм, и советский человек будет говорить на русском языке. А зачем нам учить белорусский, если вот, вот мы коммунизм построим, вот через 20 лет?
Я понял. И вот, и теперь вот через, спустя 300 лет вы как бы возвращаетесь как бы на белорусском. То есть, получается, как бы белорус, он такой постоянно приспосабливается к меняющимся внешним...
Нет другого варианта. На самом деле, если мы говорим про язык...
Приспосабливался к униатам.
Язык – это живая, как это сказать, ну, живое явление. Оно меняется постоянно.
Я о другом. Я хотел сказать, что, вот, получается, история вашего, вот, вашей рода. Семьи, вашего рода – это история постоянного приспособления. Приспособление, вот появилась Уняцкая церковь, я так понимаю, они не были активистами Уняцкой церкви, она просто изменилась.
Они просто были прихожанами, их, наверное, в свое время как тоже так вот из православных записали в Униаты, там давно-давно, сколько-то столетий назад. Потом их и просто всех, когда разогнали Уняцкую церковь, их всех все переписали в православие. Потом они все стали атеистами. То есть, в плане религии тоже...
То есть, вот в плане таких мировоззренческом, то есть, белорус – это постоянно... То есть, вот я просто хочу ухватиться, а где тогда вот вы белорус? Ну, как бы, получается, униат на русском языке, на полурусском языке, на полупольском языке, на своем языке. Тогда суть в чем? Из всего этого, получается, белорусскость – это и есть как бы постоянное приспособление и выживание. Да?
Ну, то есть, суть в том, что люди живут, что-то где-то меняется.
Смотрите, тогда, униатская церковь не является белорусской, потому что навязана. Католическая церковь не является белорусской, белорусский, потому что навязано. Польский язык не является белорусским, потому что навязан.
Вообще христианство не является нашей религией, потому что оно является навязанным.
Все навязано, всюду приспосабливаюсь и живу примерно вот в одном...
Это, кроме территории, думаю, это совершенно нормальная ситуация вообще для любого живого существа. Они... Основа эволюции – это приспосабливаемость.
Але пошкраби троху кожного белоруса, и у него з'явится... как бы так, імкненне вернуться до мовы продков и соскрести с себе это и православие, и униватство, и, а там раз, и поганство там, где-то там у души, где-то в глубине, да?
Я вообще считаю, что я атеист, и я с удивлением смотрю на совершенно современные религии, я считаю, что все-таки это они взяли больше от язычества, чем от того, чему их учил Иисус Христос. Крестики – это совершенно обереги, нигде в Библии вы не найдете про крестики ничего. Свечки запалить, яйца покрасить – это совершенно булки – это совершенно языческие обряды, которые просто, ну, так вот, немножко были окрашены в христианство. Люди перестали там не в лес ходить камням, а стали ходить в церковь. Но для них, по-большому, ничего не поменялось.
Лет 5 назад я ходил в Москве, там есть такой экспоцентр, огромное помещение, и там проводятся выставки ремесел в декабре. Называется то ли «Ладья», то ли что-то такое. Я, помню, там нашел целый такой вот, ну, такой сосредоточил ларьков, в которых продавались языческие боги. Вот такие, знаете, размером с полено, выточенные там как бы Перун, там еще что-нибудь. Вот если ваш внук, перейдя полностью на белорусский язык, ну, будет знать белорусский язык, в смысле, он перейдет, кроме ничего не будет знать, а будет знать белорусский хорошо, и у него где-нибудь там в красном углу будет какой-нибудь там белорусский перкунос стоять. Это будет хорошо или плохо?
Вот это как будто будет. Я расстроюсь любому религиозному проявлению, кроме агностицизма или атеизма. То есть, любая вера в существование каких-то неземных существ, это для меня будет просто катастрофой.
Вот перевернувся, где он зараз находится, на інший бок, ваш продок Константин Максимилиан, прокляне вас. Тем не менее, давайте все ж таки вернемся до мовы. Ну, я так само, как кажут, с тех часов человек, учился в советской школе, белорусскую мову, видать, так само почав с 4 класса учить, потому что у звычайной городской школе, правда, не Минской, а Молодечинской, учился. Вот. А тем не меньше. Я вот русскомовное дитя, каждое лето ездил на каникулы до бабули. Не разумею, что от меня хочут мясцовые хлопцы, какие казали, пошли, будем барукаться. Вот. Але вертался с такой доброй тросянкой уже первого вересня в школу. А у вас что, по-иншему было?
Получается, моя бабушка, которая я ездил в деревню, она, получается, жила на границе Минского района и Дзержинского. Там, конечно, ощущается вот это, потому что это поколение еще заканчивало сельские школы, оно училось на белорусском языке, но вы все знаете, как только люди переезжают в Минск, они все, а моя бабушка переехала в Минск к тому моменту уже, то есть они все стали говорить на русском языке и стеснялись белорусского языка. Моя бабушка другая, по линии отца, она вообще до какого-то 16 лет она не знала русского языка. То есть она выросла в деревне Загалье, это почти в сторону Полесья там, и она закончила белорусскую школу, и только в 16 лет она попала в Минск, и здесь она, ну, по большому так столкнулась с необходимостью говорить на русском языке. До этого у нее такой необходимости не было. Она жила в своей деревне, в узком этом кругу, и все говорили на белорусском языке вокруг.
Слушайте, а можно сказать, что получается вот история вашего рода, ну, вашей семьи, это такая история антигражданского, внегражданской жизни, жизни вне какой-то вот такой вот солидарности, объединения, а просто вот чистое выживание поодиночке, как получится, больше ничего.
Ну, это в чем-то похоже, потому что когда арестовали одну из моих родственниц, мои предки были раскулачены, и после уже войны в 45-м или 46-м году ее арестовали, забрали в КГБ, тогда ли НКВД было, забрали, и на допросе говорят, что у Дроздов всегда были антисоветские взгляды. То есть это в семье противостояние системы было действительно всегда, но потому что у нас было имущество. Люди работали. Вот мне кажется, вот этот узкий круг белоруса, вот, это хутор, я работаю, я кормлю своих детей, я даю им шанс куда-то выбиться в люди, ну, если там образование получить какое-то. Вот это мой смысл, и я для этого живу. И мне кажется, для большинства, вот, как вот эта известная история свадьба в Малиновке, опять власть меняется. То есть там они хотя бы понимали, что власть поменялась. А для большинства, например, белорусов, которые жили там в глубинке, они, может быть, даже через там не заметили, что как эта власть там поменялась. Может, через полгода они узнали, что власть поменялась. Они жили в этих хуторах, совершенно от своей жизни отвлеченные. То есть они, это действительно такая вот, как бы сказать, автономное существование, очень мало зависящее вообще от того, что там происходит в большом мире. То есть они живут, они полностью, ну, что им там надо, коса, может быть, какая-то, выехать в церковь, а так люди живут, они самообеспечены, и они не нуждаются ни в этой национальной идее, они живут, они довольны по-своему.
Вот это было так у тыя часы, калі вы кажете, и зараз так, гэтак само засталося?
Для многих, я думаю, осталось совершенно так.
Хутор, то есть, может человек з'ехать с хутора, але хутор с человека не выведешь белорусского, да?
Ну, что-то похожее, мне кажется.
Смотрите, получается, вот я был в Гданьске, там есть тут, или Гдыня, здоровенный такой музей солидарности. То есть, ну, грубо говоря, если я так вот встречаюсь с каким-нибудь поляком, да, и поляк может там так со своей этой польской пыхой, там, гордостью сказать, что вот мой прадед удельничал там в восстании такого-то. Мой прапрадед удельничал в восстании такого-то. Мой дед там вот вместе с солидарностью бил этот...
Побольше с Валенцией стоял.
Да, побольше с Валенцией стоял. Я там вот тоже где-то там тоже как бы вот с Малиновки. То есть, как бы история, допустим, вот поляков вот в районе на берегу Балтийского моря, вот на верфях этих, да, это каждое поколение устраивает какое-то там вот свою маленькую какую-то партизанскую сеть, берут в руки оружие, получают по шее. И следующее поколение опять повторяется. Восстание, восстание, восстание. У белорусов это приспособление, 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 приспособление.
До какого-то момента приспособления. Для меня всегда это был действительно вопросом, как вообще человеку вести себя с властью. Потому что у нас всегда вот, у меня сейчас идея непротивления, что вот ударили по левой щеке, подставь правую, по правой подставь левую. То есть, такой подход вообще христианский, я считаю, очень выгоден вообще для любой власти. То есть, воспитание такого, вот, как вот в 30-х годах. У моих есть земля, у моих есть все, предков. Приходит и говорит, отдай. И что человеку, что вот просто вопрос, что ему надо было сделать? Ему нужно было отдать все это, и да, мои предки так поступили. Они отдали и поехали умирать в Архангельскую область. Там за первые полгода трое из них умерло. А кто-то взял ружье и стал сопротивляться, и до сих пор эти люди не реабилитированы, и до сих пор эти люди для нас преступники. То есть, с точки зрения советской власти, они, понятно, были преступниками.
То есть, у вас в роду есть кто-то, кто в лес?
Ну, например, у меня один из родственников назван польским шпионом, но я не думаю, что он был польским шпионом. То есть, это люди тоже пострадавшие. Вот именно такого явного противления среди моих предков не было никого. То есть, никто не участвовал в восстаниях, никто, может быть, к сожалению для меня. То есть, то есть они реабилитированы, они признаны невиновными, но мне бы, например, хотелось действительно, чтобы они сопротивлялись, чтобы но, может быть, действительно, это подход такой, что силы просто не равны, они, и все это понимают. И все верят, как вот их обманывают, вот, там вы поедете, все будет хорошо. Это вот какая-то, может, наивность, доверчивость вот, и подводит белорусов каждый раз, вот, и когда их ведут вот, на убой, а они вот молчат. И...
А есть какая-нибудь ветвь вашей семьи, которая вот эмигрировала? Я вот прям специально катался на сутки в Лиепае, это вот порт на территории нынешней Латвии сейчас, откуда вроде как только из Гродненской области через Лиепае там больше 120 тысяч человек переехало в США.
А из вашего не, никто не уезжал, все остались здесь.
Все остались здесь.
Вот вы сказали про то, что хочете, как ваши дети, ваши внуки ведали белорусскую мову. Может быть, на вот сами зараз вот принесли свои дённики показать в якости оправдания, чему вы зараз не говорите с нами на мове, але хотели бы ее выучить. Вывучаете вот своих продков, ведаете усих. Гэты факт, ну, такое вот, может стать, может быть, ну, я как бы не ведаю, может быть, национальной идеей, пропонованной Дмитром Дроздом для усих, вот, как яны ведали своих продков, вернулись домовы и так далее.
Опять же, получается, что я могу решать за своего сына, но в плане решать за кого-то, я
мы не говорим зараз себе... про вас, особисто про вас. Вот национальная идея, вот для... Дрозда и его, может быть, вот сына там для его семьи.
Да, давай вот уточню этот вопрос. Вот зачем, вот из того, что вы сказали, 300 лет приспособления, да, там, ну, звучит не очень, но давайте, да, получается, вы первый, кто выбиваетесь из ряда ваших предков, потому что вы совершаете какой-то осознанный выбор. Мой сын будет знать белорусскую мову. При том, что статус белорусской мовы в нынешней Беларуси, он как бы вот, ну, вот такой мерцающий, шаткий, то есть. Зачем вы это делаете?
Смысл на какой? Самом деле, я скажу, сегодня в белорусском обществе, вот реально, если ты хочешь быть в какой-то вот такой культурной элите, ты не можешь без белорусского языка. Потому что я, например, да, я всегда чувствую, что я здесь немножко чужеродное какое-то существо, которому каждую неделю в Фейсбуке кто-то обязательно пишет на белорусской мове. Слушай, что ты говоришь на русском языке? То есть, мне это обязательно каждую неделю практически отвечаю на эти вопросы.
А почему... вы фотку своего дюрника раз?
Нет, это только недавно нашел, поэтому вот сейчас буду показывать, да, оправдание.
Извините, то есть, правильно я вас понял, что ваше решение дать своему сыну, привить, научить своего сына говорить на белорусском языке, это тоже приспособление к новым изменившимся обстоятельствам?
В какой-то степени, да.
Я вам аплодирую. Вы молодец. Я искренне. То есть, вот... Чтобы их наслушаешься, они как
бы... Я просто надеюсь, что белорусская мова, она будет нужна через 20 лет.
А вот вам не кажется, что вы все время, вот как бы, ну, вот, это такая, знаете, все время позиция зайца. Ну, знаете, есть позиция зайца, но, в смысле, вот все платят за, ну, как бы, вот едет, можно...
Я всегда езжу зайцем. Если я могу ехать зайцем, я еду зайцем.
Отлично. Господи, Господь вас послал. Наконец-то нормальный белорус. Оттуда два года черт знает кого привозят.
Так, еще давай, какие аспекты вот...
Да все понятно. Человек ездит зайцем, вот...
С мовой приспосабливается.
Да, с мовой... Слушайте, а почему...
Я еще вот думаю, как бы уже дойти до конца и получить карту поляка еще...
Вот. Это был мой следующий вопрос. А когда вы собираетесь отсюда все-таки уехать? Потому что
почему? Не, уехать я на самом деле не собираюсь. Мне здесь...
Мы сейчас говорим... Вот смотрите, когда я говорю «вы», я имею в виду вообще как бы всю эту вот вашу... просто поразительную для меня 300-летнюю линию Дроздов. Когда же все-таки Дрозды поймут, что выживать на этой земле, даже выучив белорусский язык, то все равно земля не та. Да, вот гораздо проще было бы выжить.
Как-то у нас уже удавалось 300 лет выживать, я думаю, что... Хотя в прошлом году, да, такая, помните, у нас была паника с этой интеграцией, что тут действительно только, наверное, не каждый думал, как, блин, как отсюда уехать? Что сейчас вот придут россияне, нас захватят, а нам надо бежать в сторону польской границы.
А почему бежать от россиян?
Я на самом деле, я не вижу себе своего будущего в Российской империи, в возрожденной. То есть для меня, вот, да, для меня, если это произойдет, для меня будет единственный выход – уехать.
А, вот все, наконец-то.
Да.
Вот,
тогда, вот чем вы... Потому что мне не хочется повторять. У меня уже, знаете, у меня уже есть опыт моей семьи. То есть, в принципе, при большевиках их уничтожали, при немцах уничтожали, при любой власти их уничтожали. То есть, мне в данном случае мне не хочется повторять этот опыт.
Слушайте, мне просто я все хочу вас поймать какой-нибудь романтический момент. Да, у вас все время получается сплошная угрюмая такая статистика и практика. Я думал, что вы ребенку даете белорусское образование, ну, белорусский язык прививаете для того, что, потому что какая-то романтическая ценность в этом есть. Вы говорите, нет, это сугубо практическое. Здесь нельзя сделать хорошую карьеру без белорусского языка.
Нет, войти в элиту.
Войти в элиту, в культурную элиту.
Я имею в виду, вижу его в культурной элите. Но это называется сделать карьеру. Да, потом вот вы говорите, я сбегу, если русские сюда придут, я отсюда сбегу. Я думаю, опять какой-то романтический момент. Ничего подобного. У меня есть статистика. Они нас отстреливали довольно долго.
Просто, по идее, я, наверное, должен сказать, что я буду защищаться, лягу под танки.
Да, барани свое, как сказал Глобус. Ну.
Или там вы могли бы сказать, что я очень уважаю демократию, гражданские ценности, хочу жить там, где гражданские ценности. Вы говорите, да какая что тут демократия, гражданские
ценности? Просто вопрос выживания.
Они просто стреляют.
Ну, я скажу, что возвращаясь к карте поляка, я скажу, что для белорусов большинства сейчас это действительно такая лазейка, которую я просто хожу каждый день в архив, и в национальном архиве я вижу каждый день стражущих, которые приходят, там есть, находится одна перепись, где указывается национальность, и каждый день туда идут люди с этой надеждой, бог ты, пускай будет там мой дедушка и прабабушка там окажутся поляками.
Короче, а вы-то как себе карту поляка раздобудете со своими 300-годовой линией Дроздов белорусов?
Есть хорошая лазейка вступить в общество, польское общество, как называется, Союз поляков, и 3 года работать для Польши, и продвигать польскую культуру, и получить карту поляка. У меня есть книжки на польском языке. То есть я живу в том времени, большая часть моей жизни происходит как раз... Вот мой главный герой Дунин Марцинкевич. Это вообще чудо-приспособление, которое выжил в гораздо более тяжелые времена, чем наши. Он практически был трехязычный. Русский, польский и белорусский. То есть для меня он считается польско-белорусским поэтом. Я живу в этом. Я читаю на польском языке очень большинство документов, которые я читаю. То есть, в принципе, в какой-то степени я работаю тоже в истории и пишу про Великое княжество Литовское, Речь Посполитую.
Я читаю.
Ну, вот смотрите. На самом деле я скажу, что для меня это действительно был... Я не хочу этого варианта. То есть, я, конечно, тут немножко смеюсь насчет карты поляка, потому что реально мои предки, я знаю, что они всегда здесь были здесь. Если вдруг даже в какой-то... Вот, одна моя ветка была записана, там, как они польского происхождения, но я знаю, что это неправда. То есть, это совершенно фикция. Они всегда были здесь. То есть, если они вдруг где-то записались польского происхождения, только потому что они были католиками. То есть, это мы знаем, что в Российской империи был такой подход, что католик, поляк, громадное количество людей тогда записали поляками, и вот сейчас счастливые потомки, которые никогда не были в Польше, не связаны никак не с Польшей, то есть уже жертвы вот этого ополячивания практически, они счастливы, что вот они, да, они вырвутся с этой Беларуси, куда-то на просторы Европы.
Смотрите, вот такой вариант. Представим себе вот ваш представим себе, Монреаль, 2121 год. Значит, ваш праправнук, у него такой оливковый цвет кожи, потому что какая-то из его бабок была из Эфиопии.
Мулаткой.
Да. Вот. Ну, и при этом у него такой еще китайский разрез глаз. Вот он идет, он помнит, что про вас, вот про всю вашу 300-летнюю историю, как будто уже 400 лет скрещения Максимилиана. Он помнит про вас, и при этом у него него есть хорошая квартира, хорошее образование на английском языке. Ну,
а Беларуси же вообще не существует.
Не, ну, а бог ее знает. Есть она? Нет, никто не знает.
Вот он счастлив. Вот он, идет и счастлив.
Вот он идет по улице, вот он держит. У него там как бы...
На пальце ключи от Мазерати.
Да. Не, ну не Мазерати. Да не, зачем?
А совесть мучает. Как же я вот, счастлив, а вот Беларуси уже нету. Да,
вот эта картина. Да, и он держит за руку жену, там какие-то дети, там трое, четверо, пятеро, да, там собачка еще какая-то. И, в общем, по нему видно, что все хорошо. Вот вас эта картина, она как-то смущает, не смущает. При этом он помнит вот все, что вот вы нашли в архивах, это никуда не делось, не исчезло. Он-то знает, у него там...
А мову белорусскую ведает?
Специальное...
Не ведает.
Пару слов.
Для побольшения.
Ну, вот что-то знает, ну, как бы в рамках такого приличия, чтобы вот как бы помнить. Да, и вот у него там как бы весь архив, который вы нашли, все, что вы написали о своей семье, вообще от Беларуси, у него это дома лежит, он почитывает, ну, знает, да, и рассказывает своим детям, там, да, они выглядят уже не так, но, тем не менее, он помнит, что вот как бы про эту впечатляющую историю. Вот вас эта картина, она как-то вот... А нам кажется нормальный, хороший, желаемый. Или вот как?
Или крый Боже.
Я не исключаю такого варианта. Понимаете, человек, он живет же из сегодняшнего дня. Если он счастлив сегодня, то ему, по большому счету, все равно, что его предков, там, 200 лет назад его страна была уничтожена. Мы же как-то живем, ВКЛ там было уничтожено, и мы жили в этой стране. Даже больше, те люди, которые еще родились в ВКЛ, они многие вписались в Российскую империю, и потом уже удачно воевали, гасили эти восстания 30-х, 60-х годов. И это же были люди, которые тоже родились в Великом княжестве Литовском. И многие, мы читаем этих полководцев, которые в Варшаву, там все в польские фамилии часто бывают. Ну, не говорю про Суворова, но там есть и другие как бы герои, которые считали себя поляками. То есть то, что их государство было уничтожено, но они вот пристроились в этой системе, то есть их вполне, я думаю, устраивало.
То есть вас такой праправнук, ну, прапраправнук.
Главное, чтобы... Не, я думаю, чтобы он... Для меня главное, чтобы он был счастлив, реализовался. И я думаю, это такой подход большинства людей. И вся Америка – это страна иммигрантов. Они, думаете, все там комплексуют. И то, что там где-то 200 лет назад они покинули свою родину.
Ну, да, иногда бывает.
Я что-то не, послушаю. Многие, да, многие помнят. До сих пор многие, кстати, ищут свои предков белорусских. Ну, это не для того, чтобы вернуться сюда. Они
можно сказать, что вы просто делаете всю работу для своего праправнука канадского.
Я делаю все, чтобы существовала Беларусь. То есть, насколько я понимаю, силы неравные, силы мои маленькие, меня полностью устраивает, что вот между Польшей и между Россией существует Беларусь. Мне нравится, что существует Беларусь. Я счастлив, что это государство получилось. Угу. Но я не уверен в его будущем. Я не знаю, что будет завтра. Ну, вот я говорю в конец этого прошлого года, когда эта интеграция. И я не вижу своих сил что-то противопоставить поглощению Беларуси и России. То есть, даже ни военных сил, никаких здесь у нас не хватит. Здесь единственный подход – это культурная работа. И просто, как показывает вообще исторический опыт, государство, которое уже появилось, которое, ну, у нас 10 миллионов почти белорусов, его очень тяжело будет потом окончательно интегрировать. То есть, эти люди, которые через час могут, как в Крыму, они кричат, там, люди, там, давайте там в Россию, через год им дали пенсию, а им уже все равно не нравится. Они уже кричат, ну, уже может, в Украине-то уже визы, то есть, уже люди уже начинают и российский паспорт, и украинский паспорт. То есть человек, я думаю, что даже если эта интеграция пройдет через поколение, начнут вспоминать люди, как здорово мы жили в Беларуси, что у нас было свое государство.
И Лукашенко
и опять, возможно, будет восстание какое-то, да, и пойдут пускать под откос эти поезда какие-то. Ну, вот эта сила утраченного, она гораздо больше, чем наши силы сегодняшние, потому что мы такие вот немножко как бы... Я родился в Советском Союзе, потом он развалился, и я не плакал, когда он развалился. Ну, я не заметил, когда он развалился. То есть, для большинства людей так это тоже, наверное, произошло. Есть такая ностальгия, но... Сейчас мне нравится Беларусь. Да, мне не нравится белорусская власть, мне не нравится то, что Беларусь, по сути, не белорусская сегодня. Но как сам факт существования Беларуси, я счастлив, и я считаю, я белорус, у нас есть белорусское государство, и я хочу, чтобы так и было дальше.
Какое должно быть белорусское государство, чтобы вы не выискивали возможности перебраться в Польшу, Канаду, США, а чтобы вот вы в самом деле впервые вот всю 300-летнюю историю ваших дроздов, какой-то дрозд все-таки
не собирался перелететь куда-нибудь.
Да, не собирался перелететь, не собрался вот спрятаться, переждать, а вот прям как-то вот вышел наперед с чильными
ротами. Не, ну я человек в этом плане, я считаю, что Беларусь, во-первых, демократическая, выборы.
Давайте проще. Вот какая страна, вот вы же, наверное, ездите здесь вокруг, там, по региону и вообще по миру. Вот какая страна, чтобы Беларусь была вот такая вот?
Ну, как Чехия хотя бы.
Как Чехия. То есть, когда Беларусь будет, когда в Беларуси да. будет парламент, законы, медиа, как в Чехии, то вот...
Ну, я думаю, тогда можно жить и, в принципе, быть довольным жизнью.
И все ж таки про высокие и здесь вот банальные уже речи про нацидею, все ж таки, якая яна особисто для Змітра Дразда? Это выживайте любыми сродками. А вот зараз треба для того, как выжить и нормально уладковаться, учить белорусскую мову, значит, учите. А треба наперед глядеть и рызыки пролічивать, а это значит, самахчимая иммиграция, отрымливаете карту поляка, а она там 10 ляжите, у шуфлядцы схованная, але есть. А вот... Заробки снизили, а выжить треба, потому вот где-то там есть ковалочек та самая земли, там дачка, те еще что, заготуй там торбочку бульбы, как посадить можно было по весне. Гэта ти все ж таки тая Беларусь мары, про якую вы казали, с демократией, с выборами, с историчной спадчиной, памятью про ее и так далее.
Ну, во-первых, я никогда не говорил и не скажу, что выживать любыми способами. Есть какая-то мера, какая-то граница, за которой нельзя переходить, и за которой никогда не переходили мои предки. К моему счастью.
К примеру.
То есть, когда пришли немцы, никто из моих предков не сотрудничал с немцем, и не было полицаев. То есть, кто-то, может быть, пошел в партизаны, кого-то потом забрали в армию советскую, но, по большому счету, ни с советской властью, ни с немецкой властью никто из них не сотрудничал. И то есть, ни на ком из них нет крови, никто... То есть, для меня это тоже недопустимо было бы. И тут вопрос действительно меры сопротивления, что, может быть, в этом таком в христианском смысле моя семья предпочла мученичество, что они поехали вот в Архангельск, но никто из моих предков, хотя у них было оружие, не взял и не застрелил этого колхозника, который пришел к нему, или чекиста, кто там пришел отнимать землю. Хотя я не знаю, как бы я поступил. То есть здесь опять же вопрос от этого навязанного нам покорности, что вот пришли, отдай, иди умирай. Я с этим не согласен, и мне эта позиция тоже непонятна. То есть надо, мне ближе люди, которые хоть как-то сопротивлялись, хотя они, может быть, действительно погибли, но они погибли сейчас в борьбе, чем они погибли через полгода от голода и холода там где-то в Архангельске.
То есть, по-моему, я вот, то, есть, как бы, то, что мы сейчас спрашиваем про национальную идею, это какой-то вот проект, вот, чего бы хотелось там вот где-то вдали, то, что где-то там наверху сидит. То есть, это, в общем, обычная такая центральная европейская страна, может, каким-то там, с балтийскими этими самыми, с
демократами. Или Швеция, например.
Ну, да, то есть, да, хорошо, да, вот какая-то северная европейская страна, ну, вроде как, не Швеция, хрен тут получится, извиняюсь, вот, а вот Эстония какая-то все-таки может получиться. Вот как Эстония, что-то такое, потому что рядом недалеко и... Вот, то есть, вот какая-то вот Эстония со свободными выборами, с газетами, вот. Вот. И вот это и есть такая белорусская, демократическая, маленькая европейская страна среднего размера. Вот,
да, без этих, без российских понтов, без мании величия, без там желания там русский, польский мир. Да, вот уютный дом, маленький хутор наш.
Со какими языками? На каких языках?
Я не вижу проблемы вообще в многоязычии в том плане, что если оно будет. Но у нас нету многоязычия. У нас нету. Это то, что говорят, что у нас в стране двуязычие, это все отлично понимают, что это вот двуязычие наше, которое в четвертом классе начинает изучать белорусский язык. Как эта история известна сейчас, когда смеются с Горбатой, когда... Ну, просто реально. Я сейчас обучаю высшее образование, получаю, и я удивляюсь, что есть в Беларуси есть люди, которые там высшее образование получают, они не знают белорусского языка. Как можно вырасти в Беларуси и не знать белорусского языка? Да, можно не говорить, как я на нем, можно не уметь писать, но не понимать белорусский язык, это для меня просто удивительно.
Ну да, то есть мы все ж таки на сегодняшний день, вот коли брать сегодняшнее громадство, якое... У нас есть, с яким нам жить, для его ближей, ну, вот эта вот думка, и вот эта вот сама, ну, идея, хай уже будет идея, выживание, как вы думаете, ти вот уже одразу ему рассказывать про вот эту мару, зробить тут, я не веду, ти Чехию, ти
что белорусы это Беларусь это Чехия со знаком там якости, ти Швеция там, ти Эстония со знаком якости. Вот до этого давайте имкнуться.
Мне кажется, что к сожалению, вообще то, что мы видим вообще в мире, то все движется по пути действительно наименьшего сопротивления. Мы же видим не только белорусы уезжают, мы видим миллионы поляков уехали в Германию, потому что там лучше. И никто не скажет, что поляк там он национально, у него нет самосознания. Все знают, что польское национальное сознание, оно там действительно на высоте находится. Но они все равно уезжают, потому что там лучше. И можно как бы действительно понимать белорусов, которые уезжают, когда... Но как понимать поляков, когда они действительно... У них есть государство, у них есть польская власть, у них есть выбор, у них есть все, но все равно они уезжают оттуда. То есть, потому что, да, где-то мир лучше. Как бы там, да, мы националисты, мы там такие, мы поляки, мы, но все равно они едут в Германию или там в Великобританию, потому что там еще лучше. И можно быть и поляком в Великобритании оставаться, и можно в США оставаться поляком, правильно? Зарабатывать деньги, иметь здесь дом в Польше, зарабатывать там, жить здесь. Сейчас мир просто поменялся, а мы еще... Мы в какой-то степени остались этими хуторянами, которые мы пытаемся вот здесь этом, на этом хуторе жить. А всегда же было, как люди в Америку уезжали, в начале 20 века. Сели на корабль, уехали в Америку, приехали с деньгами, и здесь уже обустраивают свой дом с американскими этими деньгами. То есть мир открытый, а мы все пытаемся в какой-то, ну, вогнать его в какие-то рамки. Мне тоже очень как бы тяжело понимать, потому что не только белорусы такие. Все люди ищут, как рыба ищет, где глубже.
Можно подсумовывающе все ж таки вот так вот объеднать и сказать так, такая вот нацидея для сегодняшнего громадства, такая... Выживайте, каб у выніку пабудаваць тут незалежнае, свабоднае, дэмакратычнае грамадства з памяццю аб сваім мінулым і сваіх...
К сожалению, сейчас мы просто, понимаете, мы находим такую ситуацию, когда вот кровавый 20 век, который, ну, там, миллионы жизней угроблены были, и репрессии, и нацизм, и все это. А сейчас мы видим, что какие-то уроки, так, они не сделаны из этого. То есть для нас все-таки, для нас важнее строить мир действительно лучше, безопаснее. Может быть, это и есть идея сделать работу над ошибками, понять, что те идеи, которые были... Ну, мне кажется, все равно человечество, оно такое вечный ребенок, оно все равно те идеи оно отвергнет, но оно придумает какие-то новые идеи, вот, как, например, с каким-то гендером или что еще. Ему, ну, хочется вечно экспериментировать, оно идет по пути вот этих ошибок. Но все-таки хочется строить мир более действительно справедливым, более безопасным для человека. Пока, ну, я говорю, я в ближайшем будущем я не вижу, как это будет реализовано конкретно в Беларуси.
Побудовать справедливый и беспечный свет, ну, те краину, по крайней мере.
Человек может самореализоваться.
Мова, спадщина, культура добавляем, те оно само неяк там добавится.
Я думаю, процессе. На самом деле это должен быть выбором каждого человека. Здесь, если человек хочет творить на белорусской мове, если он настолько хорошо владеет белорусской мовой, что он может писать... Почему? Сейчас же нет вообще проблемы. Человек написал роман на белорусской мове, если он супер-роман, его через два месяца переведут на русский, на польский, на американский, на любой язык. То есть здесь в вопросе языка творчества человек выбирает сам себе этот язык творчества.
Значит, покидаем, только будуем краину безпеки и справедливости.
Такую утопию, еще одну утопию, да.
Зараз я тут вот есть у меня для вас от Еврорады и нашего партнера крамы Сымбальбай. Я специально выбирал для вас вот с таким малюночком. По-першее, каб было у нас столькі моцы, каб пабудаваць тую краіну мары, пра якую вы казалі. Ну, і па-другое, ўсё ж такі Зубар, ён ледзь выжыў у Беларусі.
Да, па-моему, з амерыканскімі карнямі.
Да, так што вот...
І, па-моему, у него пейсы ёсць, какой-то еврейскі.
Карацей, кажучы, каб... Все ж таки выжил белорусский народ, белорусская нация. Дякую великим.
Дякую вам.
Дмитрий Дрозд, Максим Горюнов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас.
Идея X на Еврорадио.